цели ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99.3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Сегодня понедельник, 6 августа. Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Государственной Думе 21 августа. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также заявил, что руководители всех фракций Государственной Думы поддержали предложение проведения этих слушаний. Эта информация размещена на официальном сайте Госдумы. О грядущем повышении пенсионного возраста не знает только ленивый или не желающий ничего знать. Напомним, законопроект, хитро именуемый о совершенствовании пенсионной системы, а не о повышении пенсионного возраста, прошел первое чтение в Государственной Думе 19 июля 2018 года. Сейчас публикуется масса исследований, имеющих цель доказать, что повышение пенсионного возраста – решение необходимое. Но чем больше я смотрю эти исследования, тем больше сомневаюсь в разумности повышения пенсионного возраста. Напомним, что по этому законопроекту мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. Но я не специалист, я могу сомневаться в чем угодно, а вот специалисты, они как бы мыслят языком науки, поэтому у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамугулашвили. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Давно хотел с вами поговорить на эту острую тему, потому что, ну, я так понимаю, что на сегодняшний момент... Мы должны уповать только на экономистов, потому что политики, они свою дуду гнут, люди, те, кто переживает очень сильно, будут свою точку зрения гнать, а экономисты все-таки могут как-то посмотреть языком цифр, и, причем вот это в глобальной экономике. Вот глядя на то, как нас истово убеждают, что работать в старости – это хорошо, не подкрепляет реальными цифрами, я понимаю, что под этим законопроектом нет серьезного, я вот своим умом понимаю, что под этим законопроектом нет серьезного экономического обоснования, а только идеология. Видели ли вы экономические выкладки хоть какие-то по реформе и насколько она вообще разумная с точки зрения экономики?
Да, тема, которую вы подняли, Олег, действительно злободневная, и только ленивый не слышал об этом. Что касается непосредственно вашего вопроса, да, конечно, я смотрел и много читаю об этих вопросах, но они всегда носят такой несистемный характер. Они являются только... они отвечают на конкретные вопросы. Это исследования, это и выступления некоторых ученых, но чтобы это была выстроенная полная система знаний, которые действительно будут работать на десятилетия вперед, или, может быть, даже столетия вперед, этого нет. И вряд ли в ближайшее время такая система пенсионной реформы появится. Я могу это объяснить. Дело в том, что пенсионная система, она часть такой глобальной категории, как экономика, безусловно. И она требует такой же разработки и четкого подхода, серьезного подхода, как система здравоохранения, система образования и так далее. И, соответственно, когда мы меняем что-то одно, это обязательным образом должно повлиять на другое, и повлияет обязательно. Заняться только изменением одного – это недостаточно. Это означает, что я намекаю на то, что нашим слушателям хочу сказать, что изменение должно подвергнуться вся система, вся экономика нашей страны, строение экономики, структура экономики. И, соответственно, для этого нужны, конечно же, не сиюминутные решения, для этого нужно очень серьезная работа, работа всего общества. Прежде всего, конечно, здесь должны задавать тон ученые, политики. Конечно. И только после этого это должно пройти одобрение общества. Сколько говорили, вот я думаю, что, Олег, вы со мной согласитесь и согласятся наши слушатели, что сколько мы говорили, что надо изменить структуру нашей экономики. Любые изменения лучше начинать тогда, когда экономика на подъеме. Буквально, вот в середине, вот, начиная вот, 2000-х годов, когда 2004-й, 2000,
ну да, когда рост
хороший. У нас был такой, прямо, знаете...
Нефтяные деньги бы, рекой бы, убежали.
Да, да. Политики и основная часть населения радовала, что у нас вот в стране огромное количество денег. Но очень многие, их было немало, экономистов говорили, что, ребята, это пройдет, эти тучные года пройдут, наступят голодные. И что тогда? Давайте сейчас, когда у нас есть деньги, когда у нас есть возможность, когда мы сейчас можем спокойно, поразмыслив, изменим то, что надо изменить, потому что нефть заканчивается, газ заканчивается или закончится когда-либо. Надо таким образом перестроить экономику, чтобы мы не зависели от этого, чтобы у нас была диверсифицированная экономика, что у нас должна быть суперсовременный агропромышленный комплекс, у нас должно быть машиностроение на высочайшем уровне, наука в высочайшем уровне, образование и так далее и тому подобное. Да, они об этом говорили, публиковались все эти вещи, многие соглашались, но когда вот наступили эти тучные года прошли, оказалось, что мы эту структуру не то что не изменили, даже и не тронули. Соответственно, кто виноват в этом? Почему этого не было сделано? Почему у нас нет современной промышленности? Я в своих выступлениях всегда говорю, и сейчас тоже хочу нашим зрителям напомнить, что страна, которая претендует быть экономически мощной лидером, обязательным образом в этой стране должна быть не просто экономика, которая производит чего-либо, а еще способность создавать средства производства.
Да.
То есть, если посмотреть, у нас почти что нет заводов, которые производят заводы. У нас нет станкостроения, у нас нет селекционных центров. У нас, одним словом, это можно продолжить до бесконечности. И получается, что любая новая технология – это завозная. Все, что мы хотим сделать, если даже мы построим новый завод, суперсовременный завод, мы этот завод будем закупать. Закупаем, соответственно, закупаем и технологии. Это означает, что мы будем зависеть от чужих знаний. Соответственно, моя глубокая убежденность заключается в том, и надо, чтобы страна об этом серьезно задумалась, что мы должны создавать вот этот сектор экономики, восстановить и возобновить, потому что этого уже нет. Надо научиться заново строить эту систему производства, средств производства. Мы не можем, даже если какую-нибудь паршивую линию по разливу молока, и то мы закупаем или у китайцев, или на Западе, или еще где-то, но сами этого мы не производим. И такая ситуация у нас везде. Соответственно, чтобы задуматься о том, что у нас должны быть свои средства производства, свои селекционные центры и многое другое, для этого надо, чтобы у нас была мощнейшая наука. У нас эта наука была. К сожалению, сейчас нынешняя наука это совсем другое. Научный работник приравнен, я даже не знаю, ниже плинтуса, значит, его престиж. Преподаватель высшей школы, профессора и доценты то же самое. Школьное образование никак вот не найдут общего взгляда на школьное образование.
Да,
поэтому проблем очень много. И, соответственно, чтобы вот я к чему говорю, чтобы хорошо сделать пенсионную реформу, надо было сперва начать вот с этого. Всю систему, всю экономическую систему надо было оценить и рассчитать наши возможности.
Но, Давид Ильич, да, напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Но ведь тут все было заложено-то еще на заре становления налоговой системы, потому что мне довелось в 90-е годы заниматься производством, и наши станки были дороже завозных станков даже в то время, только потому, что количество налогов, обременяющих этот товар, было столько, что себестоимость его, реальная, которую мы закупали, вдвое перекрывалась налогами. Обесценивалась работа. Кто же купит станок, который можно у китайцев купить там за копейки, а здесь ты должен уже платить хорошие деньги. Сейчас, это к вопросу, куда делись все эти заводы? Вот они все рассыпались. Стало выгодно закупать на стороне, даже не самого лучшего качества, и продавать. Но есть еще другая проблема. Построив заводы, мы не выведем из тени тех людей, значительную массу людей, которые не собираются вносить деньги в пенсионный фонд. И государство, я так понимаю, не намерена вообще этим как-то заниматься. Вот стоит ли вообще лезть в этот теневой сектор, пытаясь привлечь средства, чтобы они влились в пенсионный фонд? Или, может быть, махнуть рукой, ну вот они живут сами по себе, эти люди, и пусть живут. Об этом мы поговорим сразу после короткой 2-минутной рекламы. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
И снова здесь я, Олег Зинченко. Со мной в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Говорим, насколько экономически обосновано повышение пенсионного возраста. В первой части нашего эфира Давид Ильич очень точно объяснил о разрушении нашей экономики и к чему это привело, в том числе к заполнению. Ну, то есть, деньги не берутся, потому что нет промышленности, которая бы производила что-то, что можно продавать, тем самым создавая прибавленную стоимость, продавать это все, ну и зарабатывать деньги. Нет этого. Второй вопрос, который я задал уже перед уходом на перерыв, касался теневого сектора экономики. Многие не платят никаких налогов, работают. Не потому не платят, что они вредны и вот таким образом политическую позицию высказывают, а потому что, ну, у них вариантов нет. Вот так либо выстроены на предприятии, либо только так можно заработать хоть какие-то деньги, чтобы семья могла существовать. Давид Ильич, вопрос. С этим нужно бороться государству или оставить все как есть?
С этим не то, что бороться. Всякая борьба – это противостояние. Просто нам надо понять причины, почему это происходит. Я начну ответ вот чего. Буквально пару дней назад я прочитал одну статью одного рабочего человека, я подчеркиваю, рабочего человека, который совершенно откровенно пишет, что «Вот смотрите, мне сейчас 52 года, – пишет он, – я не знаю, сколько я проживу. Моей бригаде 2 человека умерли 57 лет, не дожив до пенсионного возраста. Я не знаю, сколько я проживу, поэтому, может, мне не стоит платить деньги в пенсионный фонд, раз я тоже не доживу. Я получу эти деньги, я получу эти деньги в конверте, и сейчас этими деньгами буду пользоваться». Вот если задуматься вот над этой проблемой, очень многие ведь думают так. Я плачу пенсионный фонд. Неизвестно, пенсионный фонд, как эти мои деньги используют. Доживу я или не доживу? Если я доживу, то будет ли эффективное управление пенсионным фондом этих моих накоплений? Ну, моих накоплений, я имею в виду сейчас все накопления, которые есть. Да. Так, что из этого получится? Просто народ прекрасно знает, что есть проблемы с управлением пенсионного фонда, есть проблемы формированием пенсионного фонда, есть очень большая фискальная нагрузка, о которой мы говорили, налоговая нагрузка на добавленную стоимость, на вновь создаваемую стоимость. Эти люди это видят, поэтому у них возникает вопрос, вот то, что предлагается, будет это работать или не будет работать? И, соответственно, они прекрасно понимают, что если заставляют, значит, надо сопротивляться. Вот одно из величайших достижений Владимира Владимировича Путина было в том, что он сделал 13% подоходный налог. Тогда все поверили, что это меняться не будет, и люди стали работать в белую, потому что 13% да, это да. Разумный процент, они были готовы платить. Но если это будет повышаться, они уже задумаются. И даже хочу вам сказать, что отток капитала в определенном образом страны прекратился тогда. Но к сожалению, были подняты другие налоги. И, соответственно, и сейчас тоже, смотрите, с налогами опять балуют. Уже утвержден повышение НДС на 2%, уже это 20%. Это опять-таки говорит о том, что наше правительство, к сожалению, решает те сиюминутные вопросы, которые сейчас возникли. И, соответственно, повышение пенсионного фонда и так называемая пенсионная реформа может решить вопрос на среднесрочную или на краткосрочную перспективу, а вот на стратегическую перспективу, на долгосрочную перспективу эта система, конечно же, не будет работать. И наступит опять через лет 10-15, мы подойдем к вопросу, что надо эту реформу опять менять. Ну, сколько раз можно менять провести эту реформу? Вместо того, чтобы сесть один раз и разумно эти все вещи решать. С привлечением большого количества общественности и людей, которые это все понимают. В любой стране, в любой экономически развитой стране, пенсионный фонд – это чрезвычайно серьезное образование.
Да.
С этим фондом имеют дело все, само государство, представители крупного бизнеса и даже зарубежные инвесторы с удовольствием работают с этими пенсионными фондами. Целью пенсионного фонда являются те деньги, которые поступают от людей, которые хотят обеспечить свое будущее, приумножить эти деньги, и когда конкретный человек выйдет на пенсию, дать им как можно больше. А у нас получается так, что пенсионный фонд не думает о том, как их приумножить. Чтобы их приумножить, соответственно, надо очень грамотно ими руководить. Чтобы грамотно руководить, значит, надо какие-то коммерческие предприятия эти деньги вложить. А у нас народ не верит, что действительно их деньгами будут заниматься правильно. И они видят прекрасно, что люди, которые руководят пенсионным фондом, они не в состоянии это делать. Затраты на обслуживание самого пенсионного фонда, по-моему, превысили 1 триллион рублей. Посмотрите, в каких дворцах они живут. Я имею в виду сами пенсионные фонды.
Они
построили себе огромные такие суперсовременные помещение. И я не против, пусть люди работают в хороших условиях. Но почему нет от этого эффекта? Вот на что надо задуматься. Я, например, не слышал, что задаются вопросы руководителям пенсионных фондов. А где деньги? Почему там нет денег? Почему вы ими не управляете грамотно? Может, их надо реформировать внутри? Может, других людей надо поставить? Может, надо полностью использовать ресурсы, имеющиеся ресурсы вот в нынешней системе, а не предлагать ту систему, которая в конечном итоге не одобряется народом и, соответственно, не будет иметь далеко идущих перспектив. А то, что не одобряется народом, вы знаете сейчас, действительно, эта реформа непопулярна. И не могу не сказать еще о другой форме. Вот смотрите, нам говорят, и вы об этом тоже сказали, что вы будете долго жить и долго работать. Ну, знаете, есть другая точка зрения в мире сейчас, которым придерживаются другие страны. Сейчас вообще обсуждается вопрос, чтобы сделать еще один выходной.
Чтобы меньше работали,
чтобы меньше работали люди. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье человек должен отдыхать. Что значит отдыхать? Он должен себя развивать. Он физиологически должен восстанавливаться, ходить в театры, в кино, больше времени проводить с семьей, с детьми.
Учиться, в конце концов.
Учиться, в конце концов. И смотрите, что это означает. А чем это надо заменить? Это надо заменить высокопроизводительным трудом. Высокопроизводительный труд – это такая система общественного правопорядка, производственных отношений, когда человек не только своей мускульной силой работает, а здесь уже включается кибернетизация и искусственный интеллект.
Да.
Вот к какому труду и каким отношениям мы должны стремиться. Да, мы должны туда стремиться, а не то, что работаете до 80 лет. Знаете, я очень люблю людей вокруг себя, я их очень уважаю и люблю, но то, что сделает 30-40-летний работник, этого не сделает 80-летний работник, этого не сделает 70-летний работник. Человек просто физически устает. У него наступает эмоциональное выгорание в отношении...
Другие реакции.
Да, другие реакции. Поэтому мы должны уважать старость, безусловно, а уважение к старости, это не заставляет его 70 лет думать о том, завтра у него есть деньги на хлеб и на молоко, а такую систему труда предложить или такую такую систему экономики предложить, чтобы эта экономика через совершенно другую форму организации труда обеспечить его и молодых.
Давид Ильич, я с вами целиком полностью согласен. Напоминаю, что в студии у нас кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Тут знаете, какая еще штука-то есть? Еще не учтена вторая проблема вот во всей этой. Допустим, примут они этот чертов, извините за выражение, закон, и в 65 лет мужчины пойдут, в 63 года женщины, но никто не учитывает, что в это время человек начинает болеть, активно болеть. И как бы он ни занимался спортом, природу не обмануть. И получается, что появится число больничных листов, то есть выплат по больничным листам начнет расти. И я боюсь, что вот эта реформа не приведет к тому, что в какой-то момент скажут, а не пора ли нам реформировать и систему еще выплат социальных по больничным листам. Но это правда, потому что одно дело, сколько человек болеет 30 лет. Вот я не припомню себя в период там, с 20 лет до 50, чтобы у меня вообще были какие-то больничные. Я не помню этого. И после 50, когда у меня появились больничные. Не потому, что мне стало лень работать, а вот, ну, вот здоровье не обманешь. Так же и здесь. Но и я не понимаю, кто-нибудь это считал когда-нибудь или нет. Мы сейчас прервемся. И после перерыва мы послушаем еще нашего гостя и начнем принимать чуть позже звонки. Так что, если у вас есть вопросы, копите их, потому что мы обязательно их будем принимать по телефону 416-99-3, код города 48-22. Напоминаю, что в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Говорим, насколько экономически обосновано повышение пенсионного возраста. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Да, и снова здравствуйте. Здесь я, Олег Зинченко. У меня в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Говорим о том, о чем нужно начинать прям говорить в понедельник и говорить всю неделю, о предстоящей пенсионной реформе. Потому что, ну, все почему-то так замалчивают, думают, что оно пролетит мимо. Не пролетит. Накроет всех нас вне зависимости от возраста. И даже тех, кто уже на пенсии, я думаю, тоже, к сожалению, каким-то образом это рикошетом тоже шарахнет. Хоть и обещают, что они будут жить хорошо, и у них пенсия станет огромная. Ну, как-то это не верится. Давид Ильич, вопрос, наверное, такой на уровне банального, но в то же время практичного, ну, вот, понятного. Если в семье есть деньги, кто хозяин в семье, ну, кто-то распределяет эти деньги, семейный бюджет. Он знает, сколько отложить, куда что положить. Когда вдруг по каким-то причинам денег становится мало, хороший хозяин начинает экономить. Это тоже нормально. Сейчас же по тому, что происходит с пенсионными деньгами, очевидно, что есть проблемы с деньгами в нашей большой семье, называемой Россией, да, государство России, есть проблемы. Но то, что деньги экономятся, почему-то незаметно. Ну, то есть как-то не видно, что начали экономить. Просто хотят взять побольше у населения, но никак не экономить. Я, возможно, не прав, вы вот как экономист, либо меня поправьте, либо расскажите, если государство не экономит, как ему нужно экономить деньги.
Да, вопрос действительно непростой. Вы это изначально указали. Мы с вами сейчас столкнулись с ситуацией. И это мы все понимаем, что да, мы оказались в определенной ситуации. Мы находимся в условиях санкций, экономических санкций. Безусловно, об этом забывать не стоит никогда. И если бы не эти санкции, мы, может быть, еще и долго бы не заметили бы проблемы, которые есть с нашей экономикой. Но эти санкции, конечно, они обнажили. С одной стороны, денег действительно стало меньше, но с другой стороны, появляются новые возможности. Всегда вот не бывает только плохо. есть вызовы, есть новые возможности. Эти новые возможности надо использовать. Надо использовать и каким образом? Вот частично я вижу, что в сельском хозяйстве эти новые возможности используются. Стали развивать наше сельское хозяйство. Может, я не совсем согласен, какими формами это делается, но обеспечение продуктами питания у нас в стране будет. Я называю это, создаются заводы по производству продуктов питания. Но при этом минус в чем вижу, когда я говорю, что с формами не согласен. Я вижу, что село здесь не задействовано, и поэтому как село у нас разрушалось, так и разрушается. Хотя вот эти огромные заводы по производству мяса, овощей и так далее, это все будет. Мы обеспечим себя обязательно продуктами питания. Но нечто подобное я в промышленности пока не вижу. Вот с промышленностью у нас хуже обстоит ситуация. Мы как продавали ресурсы, так ресурсы и продаем.
Основная масса. Да.
Мы обязательным образом здесь тоже должны задуматься, чтобы мы пока есть вот эти санкции, имеющиеся ресурсы направить именно в эту сторону. Но я так думаю, что наше политическое руководство все-таки надеется на то, что когда-либо эти санкции закончатся, и, соответственно, все вернется на круги своя, и свою промышленность как-то в меньшей степени развивают. Мне это как-то непонятно. То, что у нас есть действительно проблемы с деньгами, это очевидно. Но нельзя делать те вещи, с чем население не согласен. Против да. воли народа идти нельзя. Потому что народ понимает, народ настрадался, народ прекрасно чувствует, что с одной стороны действительно что-то надо сделать, но с другой стороны, опять-таки за счет народа. Это надо искать внутренние резервы. Вот сейчас давайте посмотрим, есть ли у страны резервы. У нас такая страна, где очень интересное ценообразование. Мне, например, как специалисту, может, не в ценах, но определенным образом, зная, как устроена экономика, мне непонятно, как происходит ценообразование у нас в стране. У нас ценообразование происходит весьма хаотичным образом. Если в любой другой стране существуют законы о максимальной рентабельности, о максимальной прибыли, прекрасно работают антимонопольные службы, то у нас чего-то всего этого как-то нет, а если есть, то они бездействуют. И получается, что человек не экономически обоснованные цены устанавливает на свою продукцию или на свои услуги, а столько, сколько хочется. Я вот так хочу.
Ну да.
И по большому счету получается, что идет какая-то негласная борьба между властью и бизнесом. Поэтому у нас и бизнес, и власть — это не союзники, которые решают одну большую проблему в стране, проблему экономического благосостояния, а как бы бизнес сам по себе, власть сам по себе. И причем они друг друга люто ненавидят. Люто ненавидят, потому что власть знает, что именно в экономике создается, предпринимателям создается новое благо, а предприниматель знает, что, к сожалению, условия работы это в руках власти. И получается, что вместо того, чтобы очень тесно сотрудничать, вот этот антагонизм, вот эта вражда между собой и продолжается, и порою это похоже на то, что кто кого перехитрит. Значит, так не должно быть. Это должно быть два больших союзника, которые работают вместе для решения одной общей проблемы, для процветания страны. Но для этого надо, чтобы действительно были очень понятные и простые правила игры. Наш бизнес, я вообще восхищаюсь, как еще вообще наш бизнес существует, мне непонятно. Они не благодаря, а вопреки существуют. Потому что как только наш бизнес начинает себя чувствовать хорошо, бац, опять какая-то новая реформа, которая их ужесточает. Как только они привыкают к этому, бац, опять. И вот давайте посмотрим, в чьих руках рычаги влияния на бизнес. Конечно же, на государство. Потому что государство все равно остается, скажем так, в руках государства именно вот регулировать цены на энергоносители – на какие-то другие ресурсы, на контрольные органы, это власть. И если надо, чтобы каким-то образом снижать цены, надо задуматься. Может, действительно, снизить, допустим, стоимость электроэнергии, которую потребляет бизнес, стоимость газа, который потребляет бизнес, там, убрать какой-то налог, который хотя бы на зарплату чуть-чуть снизить, там, какие-то страховые фонды чуть-чуть снизить, чтобы дать свободу определенным образом бизнесу. Но этого же не делается, потому что те госкорпорации, они привыкли получать определенную норму прибыли. Они и дальше хотят эту норму прибыли получить. Да. И их абсолютно не интересует, за счет
чего.
Причем
сейчас санкции, значит, внутри страны хотят эти прибыли.
Значит, внутри надо взять это с тех, кого можно взять. А это с кем можно взять? Это население. Но опять-таки, это если это носит только временный характер, власть должна говорить, что, ребята, вот давайте вот за определенный срок, определенный период времени нам надо всем как-то затянуть пояса, потом будет лучше. Но так же с народом
не
говорит.
Да. Не хватает воли государственной, где были бы установлены, я так понимаю, понятные правила игры.
Понятные, очень простые правила, и которых менять нельзя ни в коем случае.
По крайней мере, на время кризиса. Когда станет хорошо и жирно, давайте обсудим, как менять. Уважаемые радиослушатели, я видел ваши звонки, теперь я готов их принимать. Можете звонить 416-99-3, код города 48-22. Делитесь, насколько экономически обосновано повышение пенсионного возраста, на ваш взгляд.
За работу, товарищи! Телефон прямого эфира 416-99-3.
Напоминаю, что у нас в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамугулашвили. Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. По части бизнеса я согласен с Давидом Ильичем, но я хочу про пенсию сказать. Пункт первый. Найти все средства на пенсионные выплаты можно всего лишь сделать единую формулу расчета пенсии у обычных граждан и чиновников, потому что у чиновников пенсия совершенно другая, и получают они не по выходу по возрасту, а по окончании службы в правительственной службе. Это первый момент. Это колоссальные деньги. Второе. Хотел как-то я заняться производством одной очень замечательной вещи и начал считать, почем же я смогу ее продавать населению. При хорошем доходе я смог бы продавать его 1050. Устройство мое. Если я открываю организацию и начинаю платить все налоги, автоматически вся моя задумка рушится просто неимоверно, потому что цена возрастает в 3 раза. Вот и я уже не могу нормально конкурировать со всеми другими организациями.
Да, Михаил, да. Вот это и беда. Михаил, единственное, что спасибо вам за звонок. Вы в самом начале сказали, что вы будете говорить о пенсии. Дело в том, что вот разговор о бизнесе, это ведь как раз и есть пенсии. Ведь если работает производство, люди получают зарплаты, идут отчисления в пенсионный фонд. То есть, если производство молчит, и люди ничего не получают, и ничего не производится, и нет прибавленной стоимости, прибавочной стоимости, то и отчислений нет в пенсионный фонд. Вот о чем речь-то. Достаточно оживить экономику, чтобы исправить положение в пенсионном фонде. Но на самом деле, на мой взгляд, если получится, время позволит, на мой взгляд, вообще нужно пенсионный фонд отменить. Вот. Алло, Галина, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне немножко непонятно термин «производительность труда». Понимаете, когда это в социалистическое время, это было множество заводов, фабрик, там старались выполнять норму, повышать производительность труда, там давать на гора больше там продукции и прочее. Сейчас заводы все рухнули. Какая производительность труда у врачей, учителей, артистов?
Галина,
какая у них производительность труда?
Слушайте, Галина, спасибо вам за звонок, потому что мы здесь в перерыве как раз с Давидом Ильичем говорили на эту тему, и он говорил, что это очень больной вопрос, который нужно об этом говорить. Вот, пожалуйста, Давид Ильич.
Да, Галине огромное-огромное спасибо за то, что она вот так мостик перекинула, значит, и облегчила нам все это сделать. Но я еще, прежде чем начну по этому поводу рассуждать, я Михаилу тоже хочу выразить большую благодарность. благодарность за его глубокое понимание проблемы. И, ну, что я могу ему пожелать? Свою мечту не предавайте, Михаил, давайте ищите пути.
Да. А Галине вы ответите сейчас, через 2 минуты, после короткого перерыва, уже в последней четверти. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Уже финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. Со мной в студии кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамагулашвили. Я приму сейчас, пожалуй, вот 2 звонка от Александра Анатольевича и Александра Владимировича, если он дождется, а потом мы все-таки начнем отвечать на вопрос Галины. Александр Анатольевич, слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я как-то интуитивно чувствую, что новых производств в ближайшие даже 10 лет у нас не будет в стране в достатке. И именно поэтому понимаю, что пенсионный возраст уже приближается. Но хотя бы наше правительство предоставило преференции многодетным и показало, что может помочь, например, многодетный, 5 детей вы вырастили до 18 лет, идите с 50 родителей на пенсию. Те, кто 3 вырастил, идите на пенсию с 55. И тогда показать реально, что заботятся о многодетных семьях. Они на словах это делают. Понимаете? Потому что понимаю, что сейчас вот не будет у нас эффективных, сразу производств. Хотя бы преференции предоставьте многодетным.
Александр Анатольевич, да, это понятно. Но пару лет назад премьер сказал все. Он сказал, денег нет, но вы держитесь. И стало понятно, что это, в общем-то, не случайное высказывание. Сейчас уже становится понятно, что это как бы такая политика государства в чем-то отражена. Александр Владимирович, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я немножко не согласен, что денег нет. Давайте разберем такой вопрос. Значит, продаем нефть, газ по заниженным ценам, значит, Тимченко, а тот перепродает Европу по завышенным. Европа отчитывается перед своим европейским центром за одну цену, и перепады там огромнейшие, триллионы буквально. Деньги есть. Теперь о том, что многодетные. Как могут быть многодетные, если зарплаты и все выплаты очень мизерные? Надо дать деньги населению, чтобы заработало предприятие, заработали, чтобы народ мог покупать что-то. А не банкам, которым, значит, специально дают, а потом они закрывают, всем людям по 1,6 миллиона выплачивают, а остальное...
Да, понятно, да, понятно, Александр Владимирович, спасибо за звонок. На этом мы прекращаем прием звонков, потому что, ну, хотелось бы такое резюме подвести. Если бы все было так просто, все бы так просто и решалось, да. К сожалению, экономические вопросы настолько они глубокие и сложные, что тут 2 словами не объяснить, тем более в одной передаче. И все-таки Галина задала железный вопрос, который действительно волнует производительность труда. Как можно соизмерить важность труда, производительность труда людей разных специальностей? Где те критерии, по которым можно это все сравнить и оценить?
Так, я опять-таки не с этого хочу начать, а поблагодарить наших слушателей, которые позвонили. И я еще раз убедился, что народ очень мудр, он думает правильно. И нашим властям я посоветовал бы, что эту реформу сделать именно так, чтобы народ это понял, а чтобы или отложил по времени, или смягчил, но обязательно, чтобы народ это понял и принял. Сейчас, что касается производительности труда. Я всегда переживал о том, что последние лет 20-25 я не слышу о том, что кто-то заботится о производительности труда. Напомню, что под производительностью труда мы понимаем производство единицы продукции в единицу времени. Соответственно, кто за единицу времени производит больше блага, то, соответственно, тот и более эффективен, потому что он может и больше производить, и, соответственно, раз ты больше производишь за время, у тебя и себестоимость меньше, и, соответственно, цену можешь меньше назначить, и этим обойти конкурента за то же самое качество. Вот смотрите, и здесь же Галина совершенно правильно сказала, что чтобы правильно измерить производительность труда, нам надо, чтобы это были заводы, это были фабрики. Но здесь уже как бы я дальше хочу развивать эту категорию. Во-первых, мы должны вернуться к понятию труда. Понятие труд, понятие глобальное. И мы как так размышляли о труде при социализме, это одно понятие труда, как размышлял Маркс или его в 19 веке, это совершенно другая категория, и совершенно другая категория понятия труда сейчас. Причем я хочу вам сказать, что труд в современности более свободным не стал. Потому что чем высокообразованный человек, чем человек более квалифицированный, тем больше он нуждается в организации. Потому что если человек обладает исключительными знаниями, очень высокими, где он может эти высокие знания свои везде и повсеместно, его труд не нужен, его квалификация не нужен. Может, ну, это да. Нужен где-то в одном или в двух местах. Соответственно, он прекрасно понимает, что если он отсюда уйдет, он в другом месте работу не найдет. Поэтому он вынужден держаться за эту организацию. И организация об этом тоже, я имею в виду сейчас бизнес, тоже понимает, что он никуда от меня не денется. Соответственно, вот этот антагонизм между трудом и, соответственно, отношением к носителям труда легче не стало. И если это перевести на простой язык, хочу вам сказать, что сейчас гораздо больше нарушаются такие элементарные права, чем раньше. Например, 8-часовой рабочий день. Сохраняется это повсеместно?
Нет,
Боюсь, что нет. Опять-таки, в зависимости от стран и уровня развития общественных отношений, эти вещи соблюдаются четко. Допустим, Западная Европа четко соблюдается, Соединенные Штаты четко соблюдаются. У нас, к сожалению, нет. И никто об этом не говорит. Во что превратился труд? Об этом не говорят, по-моему, совершенно сознательно, потому что если мы об этом будем говорить, соответственно, возникает вопрос о правах работающих людей. И после того, как мы разберемся, что такое труд, мы должны правильно измерять труд уже в современных условиях. Правильное измерение позволит нам, вот как вы сказали, в том числе, и правильно сопоставить труд разных профессий. Этим тоже никто не занимается. Почему представители этой профессии получают столько денег, а это вот столько? Правильно ли это так? Или это неправильно? В чем, чтобы не возникло антагонизм между различными профессиями? Как их свести вместе? А тут, понимаете, ты можешь быть замечательным врачом, но придешь на свою работу, и там маляр будет получать больше, чем врач. Это не означает о том, что маляр должен получать меньше. Это означает, что каждый труд должен оцениваться достойным образом. И здесь уже должно свою роль сыграть государство. Он должен установить, что этот труд меньше этого стоит не должен, а этот меньше этого стоит не должен. И соответствующим образом регулируются эти категории. И что касается... Потом мы приходим к понятию производительности труда. Производительность труда – обязательный спутник правильной организации труда. И, соответственно, если вот эти предыдущие категории будут исполнены, вопрос правильной организации труда тоже обязательно возникнет. И правильная организация труда обязательным образом даст нам возможность правильно оценить затраченный труд. Эта тема огромная, эта тема замечательная. Это, знаете, в Советском Союзе существовали институты, которые изучали труд. А сейчас почему-то об этом никто не говорит.
Вы знаете, говорят, я знаю, кто говорит, я вам даже сейчас скажу. Я вдруг, вот вы говорили, я вдруг понял, что есть одна организация, которая... все строго оценило труд, но, правда, занимаются они непроизводительным трудом. Это чиновники, аппарат чиновников. У них табель о рангах. У них все четко прописано, кто сколько должен зарабатывать, кто сколько должен работать, какие блага он за это получает. Нет, правда. И теперь возникает вопрос, если они эту систему апробировали на себе, почему они это не на государство не попробуют внедрить, вот эту же схему, чтобы все было понятно, чтобы было ясно, что человек, имеющий такое образование, такую квалификацию, не должен получать меньше этой суммы. Вот, вот его минимум, который должен получать больше, но это уже от той организации, которая ему платит, ради бога, пускай платит, если ему желает. Наверное, так.
Да, я, пожалуй, с вами соглашусь и добавлю от себя следующее, что вот наши работники администрации, вообще чиновничий аппарат, как вы говорите, они наверняка догадываются о том, что есть некое недопонимание между ими и остальным населением. Я ни в коем случае не был революционером, никогда ничего подобного. Я всегда исхожу из того, что надо эволюционным путем, путем переговоров, путем эволюции все это сделать. Поэтому вот сейчас как раз то время, когда внимательно надо друг друга слушать и прийти к хорошему результату, который будет работать на благо всех.
Очень надеюсь, что нас тоже внимательно слушали и правильные выводы сделали. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в студии был кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Мамугулашвили. Тема действительно огромная. То, что мы сейчас с вами поговорили, мы только как бы только эту глыбу толкнули чуть-чуть, потому что ее нужно разбирать и разбирать и разбирать.
Годами.
Да, да. И жаль, что мы так поздно начинаем это копать. Нужно было еще раньше об этом говорить. Но кто же знал, что пенсионная реформа так неожиданно нагрянет. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам.
Спасибо, Олег, да, что вы меня пригласили. Спасибо зрителям, слушателям.
На этом я, Олег Зинченко, с вами прощаюсь. Но вы оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Впереди много всего интересного. Хорошего дня.
За работу, товарищи!